Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. «И мне предлагается залатать шкуры этих негодяев в обмен за собственную жизнь?» — спросил Ник. «Так точно», — ответил Сильвер. «Билли единственный здесь, кто умеет проложить курс по карте. Если он истечет кровью, нам придется нелегко». «А я принимал вас за опытного моряка, Сильвер», — язвительно заметил Ник. «О, вы переоценили меня», — усмехнулся Сильвер. «Кораблевождение никогда не было моим делом. Я квартирмейстер. Мой долг — заботиться о том, чтобы команда четко и быстро выполняла все приказания. Однако хватит разговоров. Выбирайте. Целительное прикосновение врача или перерезанные глотки, плюс двойной всплеск воды за бортом». «А что потом?» — не унимался Ник. Я обливался холодным потом, ожидая, что терпению Сильвера вот-вот придет конец. «Потом?» — переспросил Сильвер, подняв брови. «Возможно, мы предложим вам присоединиться к нашей компании. Подпишите пиратский контракт, и все в порядке. Будете получать свою долю добычи. Ведь вы же, так сказать, человек ученый, можете принести пользу». Вот как все это было, Джим. Ник согласился лечить раненых в обмен на наши жизни. И я был только рад этому. Мы отправились вниз. К моему удивлению, большинство каторжников все еще оставались в кандалах. Однако задавать вопросы было некогда. Нас ждали раненые. Билли даже ни разу не застонал, пока Ник зашивал ему щеку при свете фонаря, который держал Морган. Помните багровый шрам на лице Бонса, сохранившийся у него до конца жизни? Тогда-то он его и получил. И счастье Билли, что удар был скользящий, не то снесло бы ему полголовы. Едва операция была закончена и повязка наложена, как Билли поспешил к штурвалу. Крепость уже дала первый выстрел, который заставил всех людей на палубе укрыться за бульварком. Двое других раненых были мне совершенно незнакомы. Когда Ник закончил свое дело, снова появился Сильвер, неся вино, хлеб и сыр. Я понял по его лицу, что мы благополучно вышли из гавани, и слышанные мною пушечные выстрелы не достигли цели. Крепостные пушкари заслуживали того, чтобы их вздернуть на виселицу, не смогли хотя бы одним ядром поразить корабль. Ника и меня в тот день наверх не выпускали. Около шести склянок пришел за лечением Израэл Хэндс. Ник положил на его рану какую-то едкую мазь, и не без удовольствия, потому что Израэл отличался желчным и вспыльчивым нравом, и мы не испытывали к нему никакого сочувствия. Он был, конечно, храбрым бойцом и не нуждался в роме для отваги. Лучше его никто не умел метнуть нож, но вряд ли вам захотелось бы оказаться рядом с ним в безлунную ночь, в особенности с деньгами в поясе. Попозже спустились еще двое – оружейник и парусный мастер из команды «Моржа». Они уцелели потому, что были оглушены во время схватки, а потом им посчастливилось попасть на глаза Сильверу, который привел их в сознание, окатив морской водой. Оба моряка, сытые по горло строгостями капитана Айртона и леньком его боцмана, охотно согласились присоединиться к пиратам. От них-то мы и узнали, как был захвачен корабль. Ник не ошибся в своей догадке насчет Хэнса и Пью. Они перепилили кандалы еще в четырех днях пути от Порт-Ройала. Но Ник не знал, что Хэнс освободил также Андерсона и молодого слесаря, черного пса. Это было важной частью их плана, потому что могучая сила Андерсона и ловкость замочных дел мастера сослужили пиратам хорошую службу. Кроме них, среди каторжников было отобрано около дюжины самых отчаянных головорезов. Правда, распилить кандалы не успели, но Израэл не зря столько потрудился, изготовляя костяной нож. Черный пес открыл им два замка, скреплявших восемь каторжников с главной цепью. Тем временем Андерсон освободил еще четверых, выдернув голыми руками крюк из палубы. И эта группа прямо в кандалах ринулась в бой. Теперь мы подошли к самой хитроумной части плана. Вы помните, что Сильвер посредничал при закупке провианта? Помните большие бочки, которые грузили в кормовой трюм? Так вот, две бочки были легче других. Вместо свинины в них были флинт и большой проспер. До заката они просидели тихонько, затем вылезли и принялись за временную переборку, отделявшую кормовой трюм от застенка. Когда заступила ночная вахта, Проспер уже выпилил лаз в переборке и прокрался к Хэнсу и Пью. Затем четверо коноводов собрались в кормовом трюме, а освобожденные кандальники во главе с Проспером и Черным Псом притаились у трапа, чтобы встретить солдат, которые ринутся вниз на первый же шум. Итак, все было готово, ждали только сигнала морской песенки. Ее должны были затянуть Бонс и полдюжины головорезов Флинта, когда их шлюпка подойдет к моржу. Как только прослышалась песня, Флинт, Пью и Андерсон выскользнули из трюма и напали на солдат, которые уселись играть в карты на носовом люке. Пираты действовали почти без помех, об этом говорят ничтожные для такого дела потери. Пока шла расправа с караульными, шлюпка Бонса пристала к борту, и его отряд ворвался на полуют, преследуя уцелевших. Тем временем Флинт и его компания открыли люки, и на палубу выскочили каторжники. Они в несколько минут расправились с оставшимися людьми короля. Все шло гладко. Будь на борту хоть один из старших офицеров, дело обернулось бы иначе, но на корабле находились только лейтенант и двое гардемаринов, да и те прыгнули за борт, едва поднялась тревога. Вот примерно и все, что я помню о захвате моржа. Обычно флибустьеры в тех краях предпочитали суда поменьше, не с такой глубокой осадкой, ведь там кругом мелководье, но у Флинта были свои замыслы, для выполнения которых он нуждался в добром корабле. В первый же день началось переоборудование моржа, и наверху застучали молотки. Мы с Ником не успели еще понять, в чем дело, как внизу появился Сильвер. Он пришел переговорить с каторжниками, и, сидя в кормовом трюме, мы слышали всю его речь. Надо сказать, что во всякого рода переговорах от главарей всегда выступал Сильвер. Флинт был плохим оратором, так же, как и Бонс, только долговязый Джон был наделен даром красноречия. А с такой командой, как у него, хорошо подвешенный язык играл далеко не последнюю роль. Итак, незадолго до заката Сильвер, стоя на трапе, обратился к каторжникам с воодушевляющей речью. «Друзья!» — начал он. «Сдается мне, что вы все до одного родились под счастливой звездой. Вы сидели тут, словно медведи на цепи, и что вам предстояло? Убить всю жизнь на то, чтобы выращивать сахарный тростник и табак на плантациях Виргинии, при этом набивать чужие карманы. Да только теперь дело обернулось иначе. После того, как ваш дорогой капитан выудил меня из могилы и предоставил возможность набрать команду из самых подходящих кандидатов джентльмена удачи, каких только мне доводилось видеть. А у меня на это глаз наметанный. Недаром я пил из одной чарки с первыми бойцами не только здешних вод, но и более южных широт. Что он за человек, скажете вы? И правильно. Только дурак поверит моряку на слово. Буду говорить все как есть, напрямик. Зовут меня Джон Сильвер. Я квартирмейстер этого корабля и подчиняюсь отныне только капитану Флинту. Да и то лишь тогда, когда на горизонте появится приз. «Что с нами будет?» — спросите вы. И опять правильно. А мой ответ таков. Это зависит только от вас самих с той минуты, как с вас снимут кандалы, и вы подниметесь на палубу. Итак, друзья, вопрос ясен. Решайте сами. Никто вас не неволит, ни я, ни Флинт, ни даже король Георг, которому теперь до вас уже не дотянуться. Можете подписать с нами контракт, будем делить добычу поровну. Но я нарушил бы свой долг, если бы не предупредил тех, кто пойдет с нами и станет служить у меня, будь то под веселым Роджером или любым другим флагом, что я человек такой. Люблю отдавать приказания и люблю, чтобы их выполняли быстро и весело. А если вам это не по душе, и есть среди вас кто-нибудь, кому захотелось бы поспорить со мной, то пусть выйдет вперед и скажет об этом.
Роналд Фредерик Делдерфилд. Приключения Бена Ганна. Читаем с продолжением.